«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
45 лет назад, в 78 году, Виктор Кривулин написал стихотворение. «Есть и у целого народа трудноскрываемый порыв к самоубийству, затворив входы и выходы и входы, дыхательная несвобода свое пространство сотворит. По карте, скатанной в рулон, когда материки шершавые на ощупь, ни одной державы не обнаружишь, только слом картона или же бумаги. Разрыв проходит посреди какой-то, лучше не гляди, какой земли, пускай во мраке теряются ее зигзаги, как неразгаданные знаки твоей же собственной судьбы». В том же 1978 году французская исследовательница Элен Каррер-Данкос опубликовала на французском языке в Париже книгу под названием «Расколотая империя». В русском переводе Нины Ставиской эта книга Каррер-Данкос выйдет в 1982 году в издательстве Overseas Publications в Лондоне. То, что великий поэт сформулировал в предельно сжатой форме, не было услышано в Советском Союзе. Но и ученая книга до своего настоящего читателя в крупнейшей многонациональной империи того времени так и не дошла. Подзаголовок книги в русском переводе «Национальный бунт в СССР». Начинается книга такими словами. «Сегодня потомки завоевателей и завоеванных живут вместе, одной общей жизнью. Является ли советское государство государством рабочих или продолжением империи? Достиг ли марксизм своей цели? Сумел ли создать новое человеческое общество, которое, преодолев раздоры, признало общность своей судьбы? Или, напротив, национальная разнородность, разнородность мышления, исторического наследия одержали верх над идеологией и властью? Советское государство, пишет Элен Каррер-Данкос в 1978 году, просуществовало уже достаточно для подведения итогов. Оно уже воспитало два поколения людей, ничего кроме него не видевших. Иначе говоря, у него было время сформировать людей в соответствии со своим замыслом. Этих-то людей и надо выспрашивать. Если хочешь понять, созидают они новый мир или, несмотря на радикальный перелом 1917 года и все последующее, делают СССР таким же обществом, в каком жили их отцы. Кто-то может сказать, что это слишком академическая обстановка вопроса. Но автор схватил тот самый нерв проблемы, который сейчас добивает Российскую империю и Советский Союз. Объявив себя главной и единственной наследницей этих империй, текущая Российская Федерация оставила себе только две функции – ассимилятора и насильника по отношению ко всем бывшим колониям России, как внешним, вроде Грузии или Молдовы, Украины или Беларуси, так и внутренним, вроде Чечни или Удмуртии. Читая книгу «Каррер-Данкос сегодня», ты действительно начинаешь понимать, как действует сегодня аппарат подавления меньшинств. Да-да, не только национально-религиозных меньшинств, от крымско-татарских мусульман Крыма или Поволжья до ЛГБТ-сообщества. Единственный способ действия текущих российских спецслужбистов во главе государства – это подавление всего другого, всякого другого, в том числе такого другого, который они сами попутно создают. Происходящее намного сложнее и разнообразнее любой идеологии. Отвлекусь на минуту от книги Элен Каррер-Данкос конца 70-х годов и вернусь к злобе дня, к попытке путинского режима уничтожить собственного голема, Пригожина и его банды. Ведь вся эта уголовная гоп-компания не с неба свалилась. Это продукт их собственной жизнедеятельности. По недавнему образному выражению самого Пригожина, Путину и его команде приходится шевелить булками, чтобы избавиться от этого продукта. Основываясь на исследованиях американского историка и советолога Ярослава Белинского, Каррер-Данкос показывает, что первый шаг к фактическому отделению Украины от Советской России после Второй мировой войны был предпринят еще тогдашним первым секретарем ЦК Компартии Украины Шелестом. Создав сообщество свободных народов, руководство Советского Союза, выращенное Сталином, оказалось неспособным предложить своей большой стране никакой другой программы развития, кроме русификации. В 1961 году Хрущев просто сказал, что все языки, кроме русского, начинают потихоньку отсыхать, и всем народам СССР стоит смириться и пройти этот путь до конца. Оказалось, однако, что не все согласны ни с этим прогнозом, ни со смирением. Больше половины населения Советского Союза за 10-15 лет, прошедших после этих слов Хрущева, действительно перестали говорить на своих родных языках. Это происходило не только в столицах, где национальные меньшинства поголовно утратили свои материнские языки, но и на земле так называемых союзных республик. Каре Данкос приводит статистику, официальную советскую статистику ускоряемого сокращения изучения украинского языка в Украине с 1960 по 1977 год, особенно русификации больших городов. Происходила поразительная вещь, ведь оба языка чрезвычайно близки. Снова отвлекусь на минуту на злобу дня. Сегодня, сейчас, на наших глазах, в роликах Ютуба, мы видим и слышим выступления многих прекрасных двуязычных спикеров, в равной мере владеющих двумя родными языками – украинок и украинцев. Виталий Портников или Алена Курбанова – только два таких примера. Этим людям не мешает, по крайней мере, внешне жить простой факт их однозначной гражданской принадлежности к Украине, факт их украинского самосознания – и вместе с тем их способности свободно пользоваться двумя и более языками. В прицеле русских националистов именно такие люди. Зеленский ненавистен Путину, как современный многоязычный человек может быть ненавистен убогому националисту. Каре Данкос объясняет, между какими вариантами русского национализма пришлось выбирать как раз путинскому поколению, пришедшему в 1999 году к власти поколению чекистов, топтунов и доносчиков 70-х-80-х годов. Настоящий момент, писала в 78 году Элен Каре Данкос, русский национализм движется в двух противоположных направлениях. Одно из них – охранительный национализм, ознаменованный возвращением к славянофильским идеям и к православию. Напуганная подъемом восточных народов, горсточка русского населения, наиболее интеллектуальная его часть, обращается к своим собственным ценностям. С другой стороны, пишет Каре Данкос, советская власть, сознавая слабость отклика на идеологию интернационализма, склонна вернуться к идее, коренящейся в дореволюционной русской политической традиции, к идее цивилизаторской и охранительной роли русского народа, старшего брата других народов СССР. Не случайно за каких-нибудь несколько месяцев два представителя национал-коммунистического начальства вновь ввели в обиход эту концепцию, сводящуюся к тому, что все советские народы равны, но русский немножко более равен. Конец цитаты. Напомню, это написано в 78 году, и еще не было слова «государство, образующее нации». Войну, которую ведет сейчас Украина за свою свободу, Каре Данкос прогнозировала во многих ее деталях. В сущности, она показала, как пройдет первый этап распада СССР. Отталкиваясь от ее анализа, можно понять, что и войну за возвращение Украины в лоно бывшей империи путинские начали, чтобы предотвратить неуклонное расползание самой Российской Федерации. После мучительного истребления десятков тысяч людей в Чечне, пытавшихся выломиться из Российской Федерации в 90-х-2000-х годах, российские власти нанесли, как им казалось, решающий удар по всем меньшинствам Российской Федерации. Они объявили русский язык государствообразующим, а все остальные языки – факультативными. После начала вторжения в Украину они попытались сжечь в топке войны первым делом молодых мужчин из числа потенциально непокорных меньшинств – от Бурятии и Тувы до Дагестана и Татарстана. Главный вывод Элен Каре Данкос остается в силе. В конце XIX века бурная модернизация Российской империи вступила в противоречие с ее колониальной природой. Советский Союз с железом и кровью снова соединил почти все отпавшие части империи, но за 70 лет не сумел ее восстановить, потому что ради этого государственного единства пришлось подавить всякую личную свободу. А когда империя разбежалась, в самом крупном оставшемся ее осколке Российской Федерации не нашли ничего лучшего, как выбрать из всего богатства политических вариантов самоубийственный. Тот самый, о котором в 1978 году написал свое пророческое стихотворение Виктор Кривулин.